В этом храме было место Христу. Конечно же, Священное Писание повествует, что Христу место в этом храме не находили. Мы читаем, Лука описывает это так. «И, войдя в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, и говоря им, написано, «Дом мой, есть дом молитвы, а сделали его вертепом разбойников». Это говорит, что внутри было запустение в этом храме. Это был непорядок там. Там не было того служения, которое должно было быть. 47 стих говорит, «И учил каждый день в храме. Первосвященники же и книжники, и старейшины народа искали погубить его». Где? Где это заседание происходило? В храме. Вы знаете, часто порой бывает в нашей жизни так. Мы хотим что-то сделать для Бога. Величественное, сверкающее и блестящее. Мы хотим снаружи что-то, возможно, показать, чтобы оно горело на весь мир и сказать, что это мы. Церковь Киевская или какая-либо другая. Это в Украине или в Америке. А внутри, возможно, это храм Ирода. Вы знаете, мы можем взять еще отрицательный пример, который может быть в нашей жизни. Это тот пример, который первосвященники и книжники. Они очень хорошо знали Священное Писание, когда им был задан вопрос, где должно родиться Христу. Они замедлили, они начали перелистывать и искать, где это, что написано. Они тут же, безошибочно, процитировали места Священного Писания. Безошибочно они это сделали. Но, если мы говорим о волхвах, они сделали десятки километров, может быть, тысячи даже километров пройти, то книжники и фарисеи, зная все, цитируя на память, они, знаете, ни шагу не сделали. Часто бывает в нашей христианской жизни именно вот поклонение наше, оно похоже на книжников и фарисеев. Мы готовы цитировать места Священного Писания, зная, может быть, из детства, может быть, недавно прочитавшие его, но при этом, когда приходит практически, что нужно что-то сделать, мы не способны сделать даже и шагу. И поэтому наше поклонение перед Господом, оно должно быть простым, чистым, открытым, от чистого сердца. Независимо, то есть если логически, мы сегодня слышали, логически подумать, пройти тысячи километров для того, чтобы поклониться младенцу, кажется, не входит нам память. Вы знаете, когда собираешься, и это сталкиваешься в практической жизни, когда собираешься ехать куда-нибудь вот именно засвидетельствовать о Христе, знаете, какие мысли приходят? Это нецелесообразно. И эти мысли начинают тебя доставать, что это нецелесообразно туда ехать или пойти и сказать, именно в том месте, где Господь тебя призывает пойти и поклониться Ему. Один брат говорит, и вот историю мне рассказал, что в его жизни был такой случай. Собрались в церковь поехать, и там вопрос, нужно было помочь и сделать, провести вот такое служение. Дома помолились, поднялся, говорит, за портфель идти радикулит. Прострелил. Не могу, говорит, повернуться. Домашние говорят, оставайся дома. Нет, говорит, как все совершу, все пройдет. И этот вот радикулит мучил, пока правда все не завершилось, пока домой не приехал, и все тогда прошло. Я эту историю рассказал жене моей, и недавно начал тоже собираться вот такую одну из поездок. И вот такое борение, переживание, и через день она мне говорит, что, радикулит? Дорогие братья и сестры, для Господа важно наше поклонение. Иногда оно кажется нелогичным, но бывает, сердце очень побуждает, и беспокойство в наших сердцах есть. Вы знаете, когда приезжали, вот братья были здесь у нас в Мексике, да? И я тоже сидел и подумал, а стоит ли ехать в Мексику? Что важного они там делают? Что важного они делают? Языка не знают, они сделают пакетики и раздадут. Логично это или нет? При тех перепуганных обстоятельствах, представьте себе, если вы поехали туда, и у вас машина поломалась на территории Мексики. Знаете, сколько страхов? Логично ли это делать? Не то ли было с волфами? И вы знаете, у волфов не было никаких символов, не было ничего. У них был девиз. Пойти, найти и поклониться. Давайте будем так именно жить, как вот эти люди делали. Пойти, то есть увидеть свет Господень. Они его увидели, да? И их уже этот свет мало интересовал. Их больше интересовало что? Поклонение самому Спасителю. Пойти, найти и поклониться. Они это сделали. Сделали. Слава Богу. Помолимся.
Братья и сестры, я предлагаю открыть Библию, у кого есть с собой Ветхий Завет. Я буду читать оттуда Псалом 138. 138 Псалом. Я буду читать с 1 стиха. Господи, Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли я, Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем, Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди Ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку Твою. Дивно для меня ведение Твое, высоко, не могу постигнуть его. Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего, куда убегу? Взойду ли на небо, Ты там, сойду ли в преисподнюю, и там Ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука Твоя поведет меня и удержит меня десница Твоя. Скажу ли, может быть, тьма скроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью, но и тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет. Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен, дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи Твои, в Твоей книге записаны были все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Как возвышены для меня помышления Твои, Боже, и как велико число их. Знаете, вот... Я думаю, каждому из нас когда-то приходилось быть в аэропорту, проходить через таможенный досмотр, проходить и видеть, как наши сумки проезжали через эти коридорчики или место, куда нужно было их положить. И я думаю, кто успевал увидеть, увидели, и кто знаком с этой системой, она просвечивает все, что находится внутри. Вот нету, возможно, есть какие-то хитрые пути обойти эту систему, но тем не менее, эта система настолько совершенно сделана, что она видит. Все, что нужно увидеть, чтобы человека задержать, если он что-то везет опасное. Вот представьте, у Господа давно все это существует. Намного совершеннее, намного лучше продумано. И Господь намного больше и намного серьезнее относится к системе проверки нашего сердца и нашей жизни. Когда Он видит нас, написано, прекрасно понимает, еще нет слова у нас. Если мысль, может быть, только пришла нам в голову, написано, Господь ее уже знает. Он ее уже видит. Когда мы читаем Новый Завет, та же мысль подтверждается. Написано, еще мы не сказали Господу о нашей молитве, наших желаниях. Написано, Господь уже знает прежде нашего прошения. Представляете, братья и сестры? Мы хотим Господу молиться о нашей нужде, о наших переживаниях. Возможно, каких-то, может быть, средств нам не хватает, или проблема какая-то на работе существует. Или я хочу попросить Господа благословения для пути или для какого-то мероприятия. Господь знает. Он говорит, я знаю о твоих обстоятельствах. Я все вижу. И, как ни странно, многие, эта мысль достаточно хитро убегает от нас. Нам кажется, мы можем быть умнее Бога или хитрее Бога. Мы можем быть намного более логически спланировать свою жизнь, намного удачнее спланировать нашу жизнь. Возможно, как-то устроить ее так, что нам и не придется к Богу прибегать за помощью. Но Господь знает. Господь знает наши мысли. Господь знает наши планы. Господь их предвидит наперед. Написано, как Давид сказал, или этот псалмопевец говорит, «Я еще не был рожден, еще дней моих, они еще не начались, я еще не появился в мир. Господь знал все дни, которые определены для меня на этой земле». Это, наверное, куда серьезней или куда больше контроль для нас, чем мы можем себе даже представить. И вот, я думаю, каждому из нас, в особенности, когда мы ходим в колледж, в школу, в особенности, кто учится сейчас, да, я думаю, тогда, когда мы просто на работе, проходим необходимую, возможно, проверку, или нас посылают на какие-то, может быть, курсы или классы переквалификации, нам приходится какие-то тесты проходить, нас проверяют, задают вопросы, мы проходим какие-то экзамены. Я думаю, для каждого из нас это знакомо. Было раньше более, может быть, знакомо. Для кого-то это актуальная тема сейчас. И вот, как никогда, эта тема тестов, библейских тестов или Божьей оценки, Божьего теста, она приближена к нам на каждый день для нашей повседневной жизни. Посмотрите, как этот псалмопевец далее пишет, осознавая то, насколько он открыт перед Богом, на то, насколько он просто никуда не скроется от Господа. Посмотрите на его слова. С каким знанием он говорит следующие слова. Это же Псалом 138. Я буду читать с 19 стиха. Давайте прочитаем с 23 стиха. Эта мысль выражается здесь более ясно. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня, и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Посмотрите, братья и сестры, с какой искренностью или с какой честностью этот человек говорит о своей жизни. Он говорит, «Господи, Ты меня прекрасно знаешь». Он в начале этого псалма говорит. «Что бы я ни подумал, какие бы планы у меня ни были, Ты их уже знаешь прекрасно. Ты знаешь, что я могу ошибаться. Ты знаешь, что я могу сделать неправильное. Ты знаешь, что я могу согрешить или отойти от Тебя в сторону». И поэтому он, понимая свою неспособность и постоянно перед Богом жить правильно, он допускает мысль. «Я знаю, что рано или поздно я где-то могу ошибиться. Я стою на таком пути, на котором я могу упасть, я могу ошибиться, я могу подсознательно где-то отойти от Бога». И он, зная свое состояние, он просит Бога наперед и говорит, «Господи, испытай меня и узнай и мое сердце». И далее он говорит, «Испытай и узнай мои помышления». Думать, возможно, это одно, но то, что гнездится в сердце, оно куда серьезнее. И он просит Господа провести через испытание, через тест, через проверку полностью все его состояние. И говорит, испытай меня всего, какое есть. Не того, которого видят меня люди, а того, которого ты видишь наперед. И он говорит, испытай меня полностью. И 24 стих, и зри, не на опасном ли я пути? То есть, другими словами, Господи, я настолько в Тебе нуждаюсь, чтобы Ты меня испытал, если вдруг где-то я буду ошибаться наперед. Вот тогда я особенно в Тебе нуждаюсь, чтобы Ты меня поставил на правильный путь. Если этот путь мой неправ, или он приведет меня к отпадению, или к неверности, или к сомнению, или к недоверию, или где-то я уже не буду настолько в Боге нуждаться, он просит, Господи, зная наперед все это, убери меня с этого пути. Не на опасном ли я пути? Вот это библейский тест, это Божий тест. Это тот тест, о котором здесь человек, этот Божий человек описывает и говорит, я хочу то, чтобы Господь меня так испытывал. Я думаю, братья и сестры, ведь это хороший пример для нас. Это, я бы сказал так, это хорошее начало для каждого из нас. Каждому из нас приходится начинать новую рабочую неделю. Скоро начнется учеба у тех, кто учится. Начнется новый путь к служению для кого-то. Кто-то начнет воскресную школу. Кто-то начнет другое служение. Кто-то начнет приближаться, может быть, к служению или проповедовать, или в хоре будет петь. Это абсолютно разное служение. Кто-то будет миссионером, снова где-то поедет, или только станет им. Тем не менее, я думаю, это хорошее начало для каждого из нас. у того, кто в служении, у того, кто учится, у того, кто в школе, у того, кто на работе. Для любого из нас это применимо. И Господь говорит, посмотри на эти слова. Я думаю, Господь бы одобрил нас, если бы мы молились такой молитвой для Господа и говорили, Господи, не на опасном мне ли я пути? Испытай мое сердце, испытай мои мысли. А где я ошибаюсь сегодня? Или, может быть, я уверен в себе сегодня? Я смотрю на свой пройденный опыт, на свои прошлые достижения, на опыт христианской жизни, и мог бы с уверенностью сказать, а зачем мне сегодня испытания? Господь испытал меня раньше, я достаточно испытан. Я чувствую в себе силы, я достаточно уверен, где-то на себя могу полагаться. Я испытал, что хорошо, а что нет. И вот здесь, возможно, придет это искушение. Возможно, придет какое-то другое искушение, где я не понуждаюсь в этих словах, я переверну страницу и скажу, мне не надо это. Я не нуждаюсь именно в этом подходе. Но Писание предупреждает нас и говорит, вот здесь может стоять самое большое искушение, испытание, которое называется, как в Новом Завете написано, если думаешь так, то берегись. Ты как никогда близок к тому, чтобы упасть. Писание говорит, если думаешь, что ты стоишь, то берегись, чтобы тебе не упасть. Я думаю, это не просто хорошие слова, как просто послушать их. Это абсолютно полезные для нас слова. Слова, на которые нам нужно обращать больше внимания. Если когда-то в этих словах Господь вдохновил этого человека написать эти слова, оставил их для нас, как для напоминания, то, я думаю, хорошим для нас будет принципом эти слова тоже в свое время говорить Господу и молиться время от времени такой молитвой, а, возможно, и постоянно, чтобы Господь, видя нас, зная наше состояние, и мы, понимая свое состояние, могли бы быть честными перед Богом и говорить, Господи, а где я сегодня? Ухожу от Тебя в сторону. Возможно, где-то перестал смотреть на Тебя так, как должен был бы смотреть, и обращаться к Тебе так, как и должен. Я думаю, почему это важно для нас и для чего это нам нужно? Здесь важно учесть просто две важных истины, о которых Писание открывает нам. Священное Писание в Ветхом и Новом Завете говорит нам о той реальности, в которой мы все живем. Та реальность, которую мы, может быть, не всегда замечаем за нашей святой, но это та реальность, с которой мы сталкиваемся каждый день. Это то, что мы можем видеть как отражение сегодня в мире, куда катится мир. Куда, в каком состоянии, возможно, находятся определенные церкви, в каком состоянии находится, возможно, будущее христианства. То есть, это то, на что Господь обращает наше внимание. И вот именно с этих истин я бы хотел оттолкнуться. Они становятся как бы основанием для нас. Зачем мне это нужно? Оно нужно вон ему или ей. Оно нужно для той церкви, пускай они себя испытывают, пускай они молятся. И кто-то скажет, я знаю, что там точно это надо. Но Господь обращает мое, и я думаю, каждого из нас внимание на лично самого себя. Итак, первое, на что бы хотел обратить внимание, зачем нам это нужно? Для чего это нужно каждому из нас? Давайте вспомним, в чем мире мы живем сегодня. Это самое первое, на что хочется обратить внимание. Посмотрите внимательно первое послание Иоанна. Апостол Иоанн, посмотрите, как описал систему мира. Вторая глава, я буду читать с 15 стиха. Первое послание Иоанна 2:15 и далее. Он говорит так. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». И достаточно просто и ясно написано. Не любите мира, не того, что в мире. Братья и сестры, хотим мы того или нет? Мы живем в этом мире. Нам приходится пользоваться всем, что мир предлагает нам. И Господь не избавил нас от этого. Он не определил и не создал церковь где-то далеко в горах, куда дьявол не дойдет. Он не создал нас где-то в изолированной планете, может быть, в таком месте, где нет искушений, где нет испытаний. И он не сказал, вы здесь будете в безопасности, вы ходите в церковь, и я оградил вас от всего. Наоборот, он же говорил нам в своих словах, когда Иисус говорил ученикам, говорит, я посылаю вас, как овец, среди волков. Будут вас в тюрьму сажать, будут вас гнать, как гнали меня, как ненавидели меня, как меня хотели убить. Тоже будет и с вами, и мы это видим, это исполняется, это сбывается. Господь говорит, этот мир... Это система, в которой мы живем. Она временно подчинена дьяволу. И дьявол имеет власть и право, чтобы все, что мы видим, подчинить своей воле. И хотя эта власть временная, и Господь с нами каждый день, но Он предупреждает нас, чтобы наша любовь к миру не переросла больше любви, чем к Богу. И Он говорит нам, чтобы нам быть настолько внимательным к тому, что мы видим вокруг, к тому, что дьявол предлагает нам, к тому, чтобы это знание не ускользнуло от нас, потому что дьявол настолько хитрый, настолько искусный в искушениях, что он сделает так, что нам понравится то, что находится в мире. Он скажет, вот тебе Бог сказал, это нельзя. Я сделаю так, чтобы ты полюбил это. Полюбил эту систему, полюбил эти принципы, полюбил там, где Бога не любят. И Он делает все, чтобы нам это понравилось. И Священное Писание, когда говорит об этой природе, оно говорит, не любите этого. Не любите этого настолько, чтобы прилепиться к этому. Вы живете в этом мире, вам приходится и необходимо пользоваться всем, что находится в мире. Но останьтесь незатронутыми этим миром, чтобы жизнь ваша оказывала влияние или была светом для них. Не так, чтобы этот мир потопил нас и светил на нас так, чтобы мы поддались влиянию, но чтобы все казалось наоборот, чтобы наш свет был больше, чем свет, который в мире. То есть, чтобы наша жизнь с Богом была явна для окружающих людей. Я бы хотел обратить внимание на другую мысль. Здесь второе послание к Коринфянам. Также апостол Павел замечает во второй главе, есть один небольшой стих, второе послание Коринфянам, вторая глава, написано следующее. Апостол Павел затрагивает тему о прощении или непрощении, об обидах. И вот он пишет в 11 стихе. В 10 стихе он добавляет, «Кого вы прощаете, того и я прощаю. Ибо я, если в чем простил кого, простил для вас от лица Христова, чтобы не сделал вам ущерба сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы». Вот один из принципов в мире. Тебе сделали больно, ты сделай больно. Если тебя обидели, сделай то же самое. Если сделали тебе намного серьезнее, так сделай ответ так же, как они тебе сделали, чтобы отомстить. Это один из принципов мира, и люди живут этим. Но Господь говорит, вам небезызвестны его умыслы. То, что дьявол пытается привязать к нам или сделать, чтобы оно понравилось для нас. Господь говорит, это одна из опасностей, которая окружает нас, против которой мы должны справиться, против которой мы должны устоять. Это то, как раз как человек вот этот и молится, этот псалмопевец. Господи, испытай меня, не на опасном ли я сейчас пути? Возможно, где-то в моем сердце есть или обиды, или какие-то мысли против кого-то. Я не могу кого-то уже вместить. Я хочу кому-то или отомстить, или, может быть, сделать так, как сделали мне. Вспомним эти слова. Господи, испытай меня. Где мое сердце сейчас? Если оно уклоняется от твоих принципов, от твоих принципов любви, прощения, возможно, принятия, принципов, где тебя били, ты не отвечал тем же. Может, я уже не пойду по этому принципу, потому что не могу вместить их. Это честная, откровенная молитва. Он говорит, испытай меня. И если я на опасном пути, верни меня на свой путь. На путь, на который ведет в небесное царство. Путь, на котором ты хочешь меня видеть. Другая истина, о которой бы хотел сказать, это очень простая, но очень важная истина для нас. Это истина не просто знание мира, не просто знание того противника, который постоянно в нем действует. Но это истина о нас самих. Задайте себе один простой вопрос. Знаю ли я себя так хорошо, чтобы знать, как я буду поступать всю свою жизнь? Не получается ли иногда я вижу в себе какие-то непонятные вещи, какие-то сюрпризы, что я, может быть, и не думал, что я так поступлю? Я не ожидал от себя такой реакции, не ожидал от себя таких слов. Я думаю, каждый иногда замечает в себе какие-то, возможно, поступки, возможно, мысли, слова, на которые бы никогда бы и не подумал, что такое произойдет. Но Писание говорит нам, сердце наше, сердце человеческое, оно настолько лукавое, настолько испорченное грехом, что его трудно до конца предсказать. И вот этот человек, когда молится этими словами, он говорит, «Господи, испытай мое сердце, каково оно? Ты знаешь его, ты знаешь его лучше меня». Я обращу внимание на одно из посланий к церквям. Вот, я думаю, читающий Откровение, вы помните послание к церквям, где апостол Иоанн пишет послание к Лаодикийской церкви. В это 13 главе, 14 стих записаны следующие слова. Он пишет, «Ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верной истины, начало создания Божия. Знаю твои дела, ты не холоден и не горяч. Если бы ты был холоден или горяч, ну как ты тепл, а не горяч, и не холоден, то извергну тебя из уст моих». Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, и не знаешь, что несчастен, жалок, нищий, слеп и нах. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Вот я думаю, мы читаем все послания к церквям, вот в каждой из них есть определенные какие-то достижения, есть свои недостатки, есть упреки, которые Господь им высказывает. Но почему к Лаодикийской церкви Господь высказал такие упреки? Он говорил: «Я тебя прекрасно знаю. Я знаю, в чем есть твои недостатки, в чем буквально твои проблемы». Если посмотреть на историю, то расположение города Лаодикии, оно было достаточно интересным. Оно пролегало... Это был торговый путь, на котором пролегал этот город. В свое время его основал Антиох II, где-то приблизительно 250 лет до Рождества Христова. И именно в честь своей жены он назвал этот город. Поскольку город находился на возвышенности, он был достаточно в хорошем расположении, там было достаточно много плодородия, изобилия. Этот город, он буквально изобиловал. У него было достаточно хорошее преимущественное состояние. У него были достаточно хорошие пастбища, или по-нашему просто фермы, на которых много было черных овец, которые приносили много своей шерсти для тканей, для различных украшений, для ковров. И вот этот город в свое время вознесся в своей торговле, в своих успехах, в своих достижениях. Впоследствии, если посмотреть внимательно, то начиная со второго века в этом городе начинали чеканить монеты. То есть у них была своя система денежная. Они печатали деньги, то есть чеканили эти монеты, которые потом ходили в обиходе. То есть этот город был он финансовым центром, он и был и торговым центром в свое время. И я думаю, когда мы обратим внимание на упрек, который здесь высказывается, здесь очень хорошо это просматривается. Здесь говорит ангел: «Советую тебя купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться. Белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Также в этом городе, как известно из истории, изготавливалась глазная мазь, которая применялась в медицине того времени. То есть представьте, братья и сестры, те вопросы или те моменты, на которых акцентировалось внимание, настолько было известно для этой церкви. В этой церкви входили люди, которых можно было бы, и оно упрекалось для них, шло как упреком, что посмотрите, ваше финансовое состояние настолько сделало вас беззаботными, или настолько вы перестали обращать на более важное внимание. И он говорит: ты думаешь, богат? Да, там деньги производились, изготавливалась одежда, ковры, украшения, глазная мазь изготавливалась. И вот все это перечисляется. Посмотри, ты достиг этого, у тебя это есть. Но я говорю, по-настоящему обрати внимание, что ты не имеешь ничего этого. В Божьих глазах ты такой же нагий, и ты так же в нужде, как и все остальные, у кого этого нет. И вот эта истина, которую я сейчас хочу сказать, это вторая истина, это знание нас самих. Иногда нам кажется, что мы знаем себя, знаем свое положение, возможно, можем рассчитывать на свой какой-то опыт, на свои какие-то шаги, которые сделали раньше. Возможно, это уверенность в своем служении или уверенность в своей системе, в своих принципах, возможно, в каких-то принятых решениях. Но все так же Описание достаточно ясно и настолько открыто говорит нам: испытывай себя. И этот человек, псалмопевец, молится: «Господи, испытай меня». Я думаю, это хорошее не просто начало для нас, а продолжение для нас. Молиться Богу такой молитвой. Если начинается моя новая неделя, или новый этап моей жизни, или куда больше, начинается новая семья, пусть эта молитва будет у нас постоянной. «Господи, испытывай меня постоянно. Если я хочу быть для Тебя полезным, не просто думай, что я полезен, а полезным по-настоящему. Вот, я хочу нуждаться в Тебе. Это моя молитва, чтобы Господь испытывал меня». Я думаю, пусть Господь нас всех благословит помнить об этих истинах, знание того мира, в котором мы живем, знание врага, который действует против нас, и знание нас самих, когда мы подвластны всему тому, где дьявол сегодня действует. Я думаю, с чем можно сравнить наш мир, в котором мы живем? Дьявол делает его достаточно привлекательным для нас. Я думаю, каждому из нас приходится, и еще придется, наверное, бывать на разных местах, таких как вот базар или рынок. Мы знаем его по такому названию. В современном мире его называют молл или магазин, торговый центр. Каждый из нас бывает там. Каждому из нас необходимо туда ходить для того, чтобы что-то купить. Так вот, представьте, это одно из самых хороших сравнений, с которым дьявол сегодня преподносит нам мир, в котором мы живем. Ведь то, что он нам преподносит, оно не нужно нам. Именно то, что он нам преподносит. Он создает настолько много суеты вокруг нас, настолько много привлекательного. Весь этот вот базар, весь этот рынок, как жизнь наша, мы будем идти по нему. И все, что нам не нужно, все, что Господь сказал, оно не принесет тебе пользы, оно не нужно, это суета, которая украдет твое время, оно становится для нас привлекательным. Эти тысячи огоньков, возможно, тысячи новых вывесок, это новые, возможно, какие-то выгодные дела, выгодные сделки, выгодные, возможно, пути, возможно, что-то, что мы нигде больше никогда не приобретем. И вот этот путь дьявола, он говорит... Это то, что нужно тебе, это то, без чего ты больше не проживешь, это только нужно сейчас. Но Господь говорит, не люби этого. Когда ты идешь по этому, сделай так, чтобы твое внимание было полностью поглощено Богом, чтобы Он направлял тебя, чтобы Он помог тебе избавиться от этих искушений, уйти в сторону от них, остаться незапятнанным этим. Дьявол сделает все, чтобы эта мысль, наше внимание было поглощено этим миром. И поэтому Господь хочет, чтобы наше эти истины, они стали нашими, чтобы мы их могли для себя воспринять как постоянную истину, как не та, которая где-то останется в стороне. И поэтому для нас очень важно помнить о его хитростях, о его тактике. И помнить о нас самих, насколько мы бываем настолько сильно податливы тому, что предлагает нам дьявол. Насколько мы сильно нуждаемся в защите от Бога и в его руководстве. Какой же для нас выбор? Какой для нас выход остается, как для верующего человека? Я думаю, братья и сестры, каждый из нас, когда понимает, для какого пути нас призвал Господь, я думаю, это наше естественное желание сказать Господу, что «Господи, испытай тогда и меня. Я хочу сделать правильное решение в своей жизни, правильный выбор». Апостол Павел, он в своих наставлениях своему подопечному Тимофею, он уже говорит о том, что ему нужно сделать. Матфей уже стал, Тимофей, точнее, был уже служителем. Но поставьте свое имя на место Тимофея. И давайте, пускай эти слова обратятся к каждому из нас. Я прочитаю их в первое послание Тимофея. Апостол Павел пусть как бы заново скажет, но это каждому из нас. Первое послание Тимофея, буду читать 4 главу с 12 стиха. «Никто да не пренебрегает юности твоей. Будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением и учением. Не ради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. О всем заботься, всем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. Вникай в себя». И в учение. Занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Смотрите, к чему он его призывает. Вот, Тимофей, у тебя есть вот твое призвание. И помни о том, что для тебя очень важно. Вникай в себя. Исследуй себя. И посмотри, где ты расходишься с учением, о котором тебе было сказано. Во втором послании апостол Павел пишет такие же самые слова. Он их по-другому просто выражает. Второе послание Тимофею, 3 глава с 13 стиха. «Злые же люди и обманщики будут преуспевать, возле, вводя в заблуждение, заблуждаясь. А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе верено, зная, кем ты научен. При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение, верою во Христа». Иисуса. Все Писание обогодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Можно сказать, легко так говорить, да, легко читать, вот кто-то слышит эти слова сейчас и говорит, это не так просто. Я согласен, это в наше время не так-то и просто. Но, братья и сестры, если мы хотим жить жизнью, где мы будем ближе к Богу, если мы хотим слышать ту жизнь, когда Господь будет руководить нами, когда мы будем видеть от Господа руководство, наставление, Его благословение, мы будем видеть влияние Его Слова в нашу жизнь, влияние Его Слова через нас на жизнь кого-то другого, видеть, как Господь, возможно, увидит нас и скажет, «Тебя я увидел верным, Тебя я хочу использовать, я увидел Тебя верным или ревностным, или посвященным». Если мы хотим этого, если мы хотим идти по тому пути, для которого Господь нас пригласил в церковь, призвал, и мы его дети, то это наш единственный выбор. У нас больше нет выбора, может быть, одной ногой ходить, как я хочу, а другой ногой ходить здесь, в церкви. И Господь говорит, если ты Божий человек, вникай в этот путь, вникай в себя и вникай в учение, и занимайся этим постоянно. И если больше этого будет в нашей жизни, то тогда дьяволу будет не так-то просто сбить с нас пути. Мир будет вокруг нас, со своей суетой будет вокруг нас. У нас все так же не будет хватать времени для всего. Но если у нас будет время для Господа, для Его Слова, для всех этих принципов, применить их в нашу жизнь, Господь благословит нашу жизнь. Господь со своей стороны сделает так, что у нас будет хватать времени для всего остального. Я думаю, для каждого из нас это хороший призыв. Это хороший призыв, который я вижу для себя, чтобы к этому снова и снова и снова стремиться. Я никогда не видел себя полностью привыкшим к этому. Сколько я бы раз к этому не стремился, я видел, что постоянно остается мотив, чтобы к этому стремиться снова. И Господь показывает, если ты хочешь духовной жизни и правильных отношений с Богом, это единственный путь. То есть это наш выбор. Поэтому, братья и сестры, пусть Господь нас благословит в нашей жизни. Следовать за нашим Богом и видеть Его пути. И сказать свою жизнь так, как сказал когда-то этот человек, псалмопевец. Будучи честным с Богом, будучи честным с самим собой, сказать: «Господи, испытай мое сердце, испытай мои мысли, испытай мой путь, на каком пути я нахожусь сегодня. И если я иду не так, то поставь меня на Твой путь, на правильный путь». Аминь. Помолимся. Сестры, приветствую всех вас. Мир вам. Знаете, вот когда мы себе немножко представим вот собрание сегодня наше, но в том варианте, в том плане, в котором его видит Господь, и то, как Он на нас смотрит, как Он внимает нам, как Он слушает нас, когда мы Ему поем, когда мы Его прославляем, когда мы молимся Ему, как настроены наши сердца услышать Его, или мы чем-то, может быть, увлечены другим. И вот давайте сейчас наши мысли, наши размышления обратим снова к центру нашего собрания, той личности, ради которой мы собраны. То есть смысл сегодня вспоминать страдания Иисуса Христа, вспоминать Его путь, Его жертву. Одним словом, все то, что Господь принес своим приходом в этот мир. Я думаю, когда будем молиться, пускай это будет наше основное направление в молитве. Благодарность за нашего Господа, за Его спасение, за то, что мы сегодня имеем эту благодать от Господа, быть на этом месте. Знаете, вот когда открываем Евангелие, читаем, мы находим такие слова в Евангелии Иоанна, 3 глава. Это был разговор Иисуса Христа с одним из учителей, которого звали Никодим. Написано, этот учитель, он из-за страха от иудеев, из-за страха за свою, может быть, карьеру, деятельность и так далее, он ночью пришел к Иисусу Христу. Вот его ничто не остановило, но все-таки он избрал такой путь. Прийти ночью, услышать слова Христа, лично пообщаться. И вот слова Иисуса Христа, как никогда здесь живо отражают смысл прихода вообще. Божье сердце открывает нам в этих стихах. 3 глава, 16 стих. Иисус говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Я хочу подчеркнуть еще раз эти слова. Господь, когда говорил нам о Своей любви, Он не просто сказал нам с небес и говорит: «Люди, вы мое творение, я хочу, чтобы вы были спасены, я вас просто всех очень сильно люблю». Я думаю, а как можно было понять Его любовь еще по-другому? Он не просто проговорил к нам, правда? Он не просто сказал нам о Своей любви, где-то, может быть, показал, как я вас люблю, когда вот смотрите, я защищаю вас, храню вас, если вам нужна пища, вы молитесь мне, я вам посылаю, я забочусь о животных и так далее. Господь не избрал путь просто сказать слова. Он показал эту любовь. Он говорит, послал своего Сына, единственного Сына, осознавая, что Его творение грешное, осознавая, что мы отошли в грех, осознавая, что мы нуждаемся в спасении, ничто нам уже не поможет, кроме Него самого. Он, смиряя себя, смиряясь с нашим выбором уйти от Него, когда-то Адам отошел от Него, принял свое решение. И вот написано, решил. Было такое вот решение у Него, послать Сына Своего Иисуса Христа в мир. Если мы говорим об удивительном Божьем действии, о Его благодати, написано в первой же главе этого послания Евангелия, что закон дан через Моисея, 17 стих, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Я думаю, вообще это удивительное, то, что делает Господь, то, что Он уже сделал. Это то, что сегодня нам так необходимо, когда мы приходим в собрание, когда мы каждый день просыпаемся. Это то, что нам необходимо, когда мы понимаем, каким образом я еще смогу дальше идти за Христом. Каким образом я смогу сегодня участвовать в собрании, в преломлении. Каким образом я дальше буду идти за Ним в небеса. Он ведет меня за собою. И мы понимаем, удивительная Божья благодать. Как еще ее объяснить? Как понять ее правильно? Как она спасает меня? Ведь тебе написано, благодатью мы спасены. Господь сделал все необходимое для нашего спасения. И кто-то, может быть, сегодня задает, а как сильно Господь меня любит? Действительно ли Он продолжает меня любить? Возможно, я столько отступаю или падаю. Возможно, я сохранил Ему, не сохранил верность, продолжаю неверность. Или где-то, может быть, не получается мне за Ним идти так, как Он бы хотел. Возможно, Он не раз обо мне плачет или обо мне скорбит Его сердце, когда Он видит меня. Когда-то Он скорбел об Израиле, об Иерусалиме. Написано, плакал даже о нем. А каким Господь видит меня? В каком состоянии находит Он меня, когда я, может быть, где-то? И вот Господь, вот помните это вот распятие Иисуса Христа, когда Его руки на кресте, когда Он висит на этом кресте. Я думаю, Господь бы, если бы хотел сказать, Он бы сказал мне тоже эти слова. Вот так я вас люблю. Так люблю каждого человека. Тебя люблю, и тебя, и тебя, и так далее. И Он бы продолжил, что моя любовь не ограничивается на том, поступаешь ты верно или нет. Любишь ли ты меня так сильно или нет? Научился ты верно поступать или нет? Научился ли ты проходить этот путь полностью во всем, доверяя мне или нет? Я продолжаю тебя любить. Это удивительная Божья благодать. Мы видим, как она действует, как она спасает. Когда мы читаем, Христос заходит в синагогу и берет свиток пророка Исаия, написано, он читает такие слова. «Я пришел, чтобы дать свободу измученным». Отпустить их на свободу. Слепым дать видение, прозрение снова. Те, которые не слышат, снова, чтобы услышали. Одним словом, Господь помогает человеку выбираться из того греховного состояния, того, которое Господь никогда бы не принял бы без Своей милости. И вот я думаю, когда мы задумаемся на минуту, из какого порока или из какого состояния Господь извлекает человека, я думаю, не наполняется ли наше сердце благодарностью Богу, когда мы вспоминаем об Иисусе Христе, каким путем Он прошел ради нас, и как Господь продолжает относиться к нам. Господь, когда открылся нам с Его приходом в мир, с Его принятием нас, когда мы вошли в Его семью, Господь словно дарит нам все те благословения, которые с Его приходом пришли. Помните притчу о блудном сыне? Я не буду ее перечитывать, но в ней есть удивительные слова. Когда мы читаем, это записано в Евангелии от Луки, 15 глава. Этот блудный сын, он был в семье, у него была прекрасная жизнь. И вот написано, что имея все, что нужно было, чтобы прекрасно существовать, он потребовал отца свое имение и потом впоследствии ушел, бросил отца. Он, можно так, отрекся от него живым и сказал, ты мне больше не нужен. Я хочу что-то от тебя, я хочу что-то, что мое по праву. И он потребовал это от него. И написано, отец дает ему это имущество, и сын уходит. И вот 14 стих, они объясняют, в какое состояние он попал без отца, в какое состояние он попал, живя самостоятельно, независимо от своего отца. И написано, когда прожил все, то есть промотал все свое имущество, потратил все свои деньги, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. Вот это слово описывает сегодня всех людей, которые без Христа, без Бога, лишены Его благодати, не познали Его еще. Написано, начал нуждаться. Человек, живущий вдали от Бога, живущий в грехе, нуждается. Может быть, не понимает сам, что нуждается, какой выход ему нужен, но написано, нуждается, и не понимает, в чем выход, где найти этот выход. Пошел, 15 стих, пристал к одному из жителей страны, и тот послал на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Вот оно состояние, которое человек живет без Бога. Когда человека нет выхода и смысла, когда он не видит, что за этим вот его состоянием есть Господь, который все так же любит, который все так же спасает, который говорит, «Моей благодати достаточно для тебя, чтобы спасти тебя». И вот 17 стих. Это прекрасное состояние, когда человек все-таки осознает, придя в себя, вот этот поворотный момент. Он вспомнил, он понял или осознал, или наконец-то открылись его глаза, чтобы он увидел за Иисусом Христом свой выход, свое спасение. Христос сказал, «Я – это дверь». Вот эта дверь для выхода из проблемы или для выхода из своих сложившихся обстоятельств, которые помогут выбраться. Или еще одна дверь для входа в Божье Царство или в Божий мир, в Божье присутствие. И затем, когда написано, он вернулся домой, удивительное происходит. Он не рассчитывал, что будет именно такой выход. Он и не рассчитывал. В его представлениях было, я вернусь домой, я попрошу отца прощения, и буду хотя бы как один из слуг, один из рабов, тот, который как наемник, хотя бы немножечко с краю побыть, снова, где я был в правах сына. И написано удивительно, сердце отца, ну вот приняло его. Написано, он готов был снова его обнять, обнял его, принял его, вернул в старое его положение, состояние. И удивительно то, что он вернул ему даже больше. Он дал ему ту власть быть снова сыном. Писание говорит, принимая нас в себе, в Божью семью, Господь написано, что он дал нам власть быть детьми своими. То есть Господь приравнивает нас к своей семье и говорит, ты мое дитё. И далее он, помните, своему старшему сыну говорит, почему ты расстроился? Все, что мое, оно твое. То есть ты был наследником всего этого, оно по праву принадлежит тебе. И вот я бы хотел сейчас внимание заострить буквально в двух словах о том, о действии Божьей благодати для нас, когда мы приходим в Божью семью, когда Господь говорит нам, и когда Господь показывает, к чему мы прикасаемся, или то есть то, к чему мы принадлежим теперь, к Божьей семье. Знаете, я думаю, каждому из нас приходилось в своей жизни опаздывать. Скажу, где-то месяцев 5 назад или полгода мне пришлось опоздать, но там была своя определенная причина. Я следовал просто за человеком, и мы вдвоем приехали на одну встречу, которая не была запланирована, но должна была состояться до определенного времени. И когда мы приехали, были позже где-то, может быть, 2 минуты или 3. Но вы знаете, здесь есть свой закон, и если ты опоздал, ты опоздал. И не всегда срабатывает здесь милость, не всегда срабатывает, ну хорошо, я прощаю вас на этот раз. Так случилось и в нашей ситуации. То, куда мы шли, куда мы хотели попасть, мы не попали туда. И мы просили этого человека, который стоял на входе, и он не пустил нас. И вы знаете, было удивительное состояние, можно было сравнить. Я опоздал сейчас, ничего страшного, в следующий раз мы придем, и придем заранее, придем, чтобы успеть на следующий раз. Я думаю, каждый из нас когда-то сталкивался с похожим. Опоздали в школу, опоздали в класс, опоздали на работу или опоздали куда-то еще. И всегда есть мысль, ничего страшного, я могу когда-то попробовать еще раз не опоздать, прийти вовремя, и все будет нормально. Это когда-то пройдет, это забудется. Но Господь говорит о своем приглашении. Господь говорит еще и продолжает говорить такие слова, чтобы когда мы размышляем о Его призыве, прикоснуться к Нему или войти в Его семью, принять или не принять Его призыв, Он предлагает нам сделать серьезный шаг и сказать, смотри, смотри, чтобы кто-то не остался за, или остался опоздавшим, или не успевшим к тому, что Господь пригласил. 4 глава послания к евреям говорит такой действительно серьезный призыв. Будем опасаться, посему будем опасаться, чтобы когда остается еще обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенное верою слышавших. В одной из песен мы поем такие слова, там такие слова звучат так, что Господу несравненно больней от того, когда он осознает его жертва. Его кровь, то спасение, которое он дарит человеку, остается невостребованным или непринятым, отвергнутым даже в некоторых ситуациях ради тех людей, ради которых он его принес. И Господь дает шанс, дает вариант, предлагает человеку, пока не поздно, если еще не коснулась тебя Божья благодать, его спасение, не опоздай принять. Может быть, мысль Божья тоже срабатывает, я еще успею. Когда-то придет время, коснется еще в будущем. А если не успею? Что будет тогда? Писание говорит, что Господь ждет и призывает. И поэтому Он говорит, будем опасаться. Это призыв быть осторожными к тому, где есть выбор, но чтобы нам его не упустить. Ну а если нас коснулось слово благодать, если изменило нас, если мы уже принадлежим Ему, если уже Господь напоминает нам, как своим детям эти слова... Я думаю, апостол Павел отличный пример для нас, и Божье напоминание к нам идет. Послание к филиппийцам. Я хотел бы прочитать слова апостола Павла, 3 глава. Апостол Павел после своего обращения к Богу, когда его благодать Божья коснулась, когда он приобрел Спасителя и спасение через Иисуса Христа. Смотрите, 3 глава, 7 стих, он пишет, «Что для меня было преимуществом, ради Христа я почел тщетою». И все почитаю, считаю ради превосходства познания Иисуса Христа, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. Найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру в Иисуса Христа, праведность от Бога по вере. Чтобы познать Его, силу воскресения Его, участие в страданиях Его и сообразуясь с смертью Его. И говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос. Стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божьего во Христе Иисусе. Господь нас не призвал следовать за Ним в небо просто налегке. Он не говорил, что ты просто посмотри по сторонам, вокруг, ты дойдешь до неба, и это будет просто легкая прогулка. Он говорит, это действительно большой труд. У нас большая цель перед каждым из нас. И Господь дает достаточно благодати нам для каждого из нас, чтобы нам углубиться в самого Господа, в познание Его, в познание Его воли, в Его откровение, в Его истины, в то, что Господь нам предлагает узнать о Нем самом больше. Он предлагает открыть для нас вот эти вот границы, познание этой истины. И говорит, если у тебя только будет желание, воззови ко Мне. Я тебе покажу намного больше, чем, может быть, ты сейчас знаешь. И Господь предлагает ревновать об этом пути, предлагает прикладывать свои усилия. И говорит, если ты оставишь, то может быть, где-то там на пути тебя будет ждать много искушений, с которыми ты можешь уже не справиться. Но Господь поддерживает нас, Господь предлагает идти дальше, не останавливаться. Он приглашает нас, чтобы мы могли, уже познавши, приложить усилия дальше стремиться к этой цели. И апостол Павел говорит, я стремлюсь к этой цели. Пусть Господь благословит каждого из нас, чтобы эта цель перед нами была, чтобы это не было для нас просто напрасным, чтобы это не было, может быть, поверхностным, или где-то оно осталось в размышлениях и осталось просто в размышлениях, но чтобы переходило для нас как цель на следующий день, на дальнейший наш путь. Господь пусть каждого из нас благословит воспользоваться этой Божьей милостью сегодня здесь и дальше расти духовно, расти в познании и благодати Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Помолимся.
Братья и сестры, я хочу прочитать один стих из послания к римлянам, 12 главы, 9 стих. «Любовь да будет непритворна, отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру». Вы знаете, мы живем в мире, где очень часто можем слышать о любви. Очень часто мы можем говорить о любви, но вот такие прямые слова, важные слова, необходимые для человека, необходимые для любого общества, необходимые для церкви, мало кто скажет. Это может сказать только Священное Писание и Дух Божий через апостола Павла. Он сказал эти слова. Он сказал и выразил эту просьбу, выразил это правило. Он сказал, что любовь да будет непритворна. Вы знаете, я подумал о том, что когда мы говорим о любви, то мы всегда будем замечать то, что будет звучать призыв, что любовь нужно достигать. К любви нужно стремиться, любовь нужно развивать, нужно позволять, чтобы любовь в нашем сердце могла возрастать. Ну, мы можем слышать о том, что мы должны просить у Бога, чтобы Бог даровал нам любви. Я задаю себе вопрос, а превратную любовь нужно развивать, нужно о ней просить? Как быть с превратной любовью? Откуда она берется у человека? А апостол Павел, вы знаете, я взял вот этот текст, в принципе, из контекста, который будет говорить о братском общении. Весь контекст, скажем, если мы читаем Римлянам 12 главу, где-то с вот этого 9 стиха по 16 стих, это такая, можно назвать, тему, где Павел освещает вот братское общение. Или же те правила и уроки, которые необходимы для того, чтобы устраивало мою жизнь, устраивало общество, в котором я живу, устраивало церковь, устраивало семью мою. И вот этот контекст, апостол Павел, он как раз начинает от того, чтобы любовь была непритворна. Вы знаете, что по природе притворная любовь и вообще притворство – это присуще греховной природе. И здесь не надо особо трудиться, здесь не надо особо искать. Она присуща и она существует практически везде. И если мы начнем изучать сами себя, начнем изучать мир вокруг себя, мы увидим, что мы пользуемся, сталкиваемся с вот этой притворной любовью или просто с притворством. Я вспоминаю у нас, когда я работал на Украине в гидроцехе, у нас вот в цехе был пес. И он такой, собачка это была, что она не любила, вот, когда машины ездят, и она всегда бросалась под колеса. Машина проезжает, она обязательно должна побежать, обязательно помешает ей эта машина. И часто бывало так, что она попадала под колеса, и ей кто-то проедет по ее лапке. И смотришь, она уже одну ножку поднимет, бегает, хромает. И вот этот вот копес, он выучил один урок. Он выучил урок, что когда у него нога больная, то обязательно к нему будут очень добро относиться, его будут очень жалеть. И однажды я пошел на перерыве, пошел в буфет купить что-нибудь покушать. И он уже знал по всей территории, где, когда, у кого перерыв. И он обязательно все вот эти точки он оббегал, потому что его угощали. Вот. И я вышел и пошел в буфет, и он побежал за мной. У него ничего не было, ножка больная, он бежал на четырех лапках. И как только мы дошли до буфета, и заходить в буфет, я смотрю, вот этот Кузя, собачка, поднимает одну лапку и в буфет забегает уже на трех лапках. Все его начинают жалеть, кто-то пирожочек ему дает, кто-то ему чего-то дает. То есть он достигает своей цели, уважения. Он там покушал, он подождал, пока я купил что-то, вышел с буфета, смотрю, он опять побежал на четырех лапках. Вот так вот развивается вот это притворство. Мы можем сказать, что в принципе ничего плохого как бы здесь нету. Но я хочу сказать, когда мы рассматриваем о притворной любви, о притворстве, это говорит о определенной подмене. В этой притворной любви обязательно есть то, что будет разрушать, но не созидать. Если мы говорим о любви, у любви есть определенные качества. Те качества, которые сближают, которые соединяют, которые жертвуют. У притворной любви будет стоять главным образом, это, собственно, моя цель, собственная цель. Если у любви цель – это жертва, цель – это жертвенность, и мы говорим, жертвенная любовь проявляется независимо от того, что объект или человек, он достоин любви или не достоин, природа любви такова – любить, то природа притворной любви – это обязательно будет подделка, это будет стоять своя определенная цель. И мы, рассматривая места Священного Писания, обязательно можем заметить, что именно это так происходит. И в конечном счете мы найдем, что притворная любовь, она приведет обязательно к разрушению, к убийству, к лицемерию. Эти все качества к обману, они присущи притворной любви. Смотрите, мы можем прочитать текст Священного Писания, который записал пророк Исаия. Он говорит о притворной любви по отношению человека к Богу. И мы читаем Исаия 29:13. «И сказал Господь, так как этот народ приближается ко мне устами своими и языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня, и благоговение их предо мною есть изучение заповедей человеческих». Я хочу обратить внимание, что здесь Господь рисует как раз вот ту картину, что форма, все красиво, форма все подходит как бы в лучшем виде, да? Устами человек чтит Бога, он говорит о Боге, он выполняет определенные правила, которые нужно выполнить. Он, то есть практически все знает, как поступать в обществе, в котором он находится. Часто бывает, братья и сестры, с нами и с нашими детьми, так, с верующими. Когда заговорим, наши дети и мы, в принципе, знаем, как в церкви себя вести, как в церкви поступать. Мы знаем, что можно, что нельзя, мы знаем, когда нас могут отлучить, когда нет, вот. И мы все эти правила знаем, да, вот. Но Господь говорит, что это было точно так с израильским народом. Они практически все ритуалы, которые были поставлены, они знали и совершенно, возможно, приносили в свое время жертвы, жертвоприношения, поклонения. И Господь говорит, что это они, в принципе, делали так, но сердце было далеко от них. И говорит, почему? Вот как раз вот об этом притворстве и о цели, как раз он здесь и говорит, что они делали. Их цель была, передо мной он видит, что они делают, изучение заповедей человеческих. Вы знаете, религиозная форма для человека очень часто играет большую роль. Очень часто мы можем услышать, где в церквях, в обществе говорят о том, что наша истинная церковь. Это включает в себя в том, что люди хотят сказать, что мы истинно, точно знаем, как правильно поклоняться перед Богом. Харизматически они скажут, как правильно поклоняться перед Богом. Пятидесятнически они скажут, как нужно исполняться духом, поклоняться перед Богом. И каждый выведет свои правила. То есть произойдет то, что Господь говорит. Они очень любят изучать заповеди человеческие. И в этом был поражен народ израильский. Господь в этом был на втором плане. Господь говорит, что я в их сердцах на втором плане, далеко. То есть форма есть, существуют их разговоры, понятия, но сердце не принадлежит мне. Вы знаете, мы можем часто встретить, когда сердце человека принадлежало Господу. Есть некоторые цари в Священном Писании, о которых Господь говорит, что «и делал он пред Господом благоугодное от всего сердца». То есть это говорит о том, что у него была настоящая любовь. Возможно, ему приходилось многим чем жертвовать. Возможно, окружающие цари на него могли смотреть не так, как должно быть. Он должен был как-то выглядеть перед ними в своей форме. Но для них это было малозначимо. И Давид от чистого сердца служил Господу. Важно перед Господом открыть свое сердце и в истинности, в истинной любви, не подделкой. Вы знаете, мы найдем о том, что здесь, вот когда народ израильский так кланялся перед людьми,